вписать в это и время, и ваше внимание, и ваши силы, и ваше разумение. Я его так назвал «Иоанн Креститель». Матфея 3 глава с 1 по 12 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь ног его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в гумне его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такие строгие слова, вот жесткие в каком-то смысле, вызывающие в каком-то даже ярость, но безответные, потому что те, кто эти слова слышал, они понимали, что это правда. А против правды ничего не скажешь. Даже если она вот в таком виде представлена, как Иоанн это говорил, порождение ехидны. И это говорил людям очень интеллектуальным, образованным, религиозным, элите общества иудейского, саддукеям, фарисеям. Он многое другим говорил. Разный тон, разные слова. Но читая это, мы видим, все это было честно и правильно. Итак, в конце цель моей проповеди – это чтобы нам с вами уразуметь, что сделал на этой земле, какую работу, что сделал Иоанн, Иоанн Креститель. Что сделал он с Израилем? Как он его приготовил? Почему Господь пришел и по следам Иоанна смог работать? Почему на землю не пало проклятие? Потому что было сказано, что я посылаю ангела моего передо мною, потому что когда придет Господь, чтобы не получилось так, что он поразил землю проклятием. И вот перед ним прошел этот человек. Это не был Бог, это был человек. Он был такой, как мы с вами. У него был отец и мать, рожденный, воспитанный и посвященный, и служащий Господу, и сделавший эту великую работу. Он приготовил нацию, приготовил Иудею, Иерусалим и все окрестные места к пришествию Господа. Другими словами, человек приготовил народ к пробуждению. Он привел его в нужное состояние. И поэтому Христос пришел и смог сделать то, что Он сделал. Если мы сегодня говорим, что Израиль не принял Христа, Израиль принял Христа. Его не приняло руководство, власть. И, конечно, от имени всего Израиля они его предали язычникам и распяли. Но Израиль принял Христа. Аллилуйя! Потому что Иоанн прошел перед Иисусом, и он приготовил путь Господу. Если сегодня, дорогие, мы с вами хотим видеть пробуждение, хотим быть участниками пробуждения, хотим быть служителями пробуждения, давайте поймем, что делал Иоанн, и что он сегодня продолжает говорить нам, и какое состояние сердец, церкви, семьи, личности Бог хочет видеть для того, чтобы внезапно прийти в храм свой и не пало проклятие на этот храм. Он выполнил свою задачу. Он приготовил путь Господу. Он выровнял эти пути. Прежде всего, хотелось упомянуть, в общем, о пророках. Очень интересная прослойка общества, которая нигде не предсказана. Ну, по крайней мере, не могу найти какого-то в законе Моисея, какого-то определения о пророках. Может быть, вы знаете. Но, читая Ветхий Завет, везде, во всех моментах, описанных более-менее подробно жизнь Израиля, видим присутствие там пророков. Авраам назван пророком, хотя не сказано, был дар, имел пророчество или не имел, но Бог сказал, что я возбранял о тебе, о нем царей, говорил, не делайте пророком моим зла. Есть там пророк у вас, однажды он сказал, по-моему, египетскому фараону. Дальше видим больше. Мы знаем иногда яркие такие личности пророков. Иногда мы видим, что упоминается вскользь, там прибежал один из сынов пророческих, который и вылил елей на голову Иуя и убежал. И сказал, Господь помазывает тебя на царство, и убежал быстрее. Были эти люди. Мы видим в истории Ильи, когда приходит он с Елисеем, уже прощаясь, и говорит, останься. Приходит в Иерихон, там встречает его группа сынов пророческих. Пришли в Галгал, там встречает группа сынов пророческих. Они говорят, и говорят Елисею, ты знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет твоего господина? В Иерихоне знаешь ли ты? Там знаешь ли ты? Все знают, все слышат, передают друг другу. Сыны пророческие. Мы знаем потом, когда Елисей, проведя своего господина и приняв от него двойное помазание, он жил с сынами пророческими у реки, строили дома, обучал, общались, молились, что-то делали. Очень похоже вот эта прослойка иудейского и ветхозаветнего общества, пророки, сыны пророческие, на сегодняшнее, наверное, положение церкви. Это были особые люди. Они отличались от всех других. Всем отличались. Их иногда называли неистовые, потому что, или юродивые по-нашему, прозорливцы, потому что их иногда поведение не вписывалось в рамки общества. Они вели себя иногда как сумасшедшие в глазах общества. Но при этом их побаивались и при этом их уважали, потому что они знали, что вот это их такая ненормальность или неистовость, необычность, это не психические нарушения, хотя это очень иногда бывает похоже, а это вдохновение. Это вдохновение. Когда на человека находит вдохновение, когда человек под водительством Божьего Духа, его жизнь, его поведение, его слова, они отличаются от слов разума человеческого. И может быть только потом, человек думая, что сказал этот юродивый для меня, эти странные слова, вникая и изучая их, он потом был потрясен глубиной этих слов и говорил, так говорить может только Бог. Иногда возвышались большие пророки, которые меняли ход истории. И были посылаемы Богом специально для того, чтобы что-то сделать большое после этого. Например, Моисей, величайший пророк, уважаемый до сегодняшнего дня всеми религиями человек. Он был послан как пророк. И его миссия была вывести из египетского рабства нацию и организовать Божий народ, Израиль. Он выполнил эту задачу. Был послан величайший пророк Самуил, который ввел Израиль в следующую категорию его исторического развития. Это цари. Он приготовил путь для Давида. И мы знаем величайшего мужа, которого все племена и народы, языки уважают. Царь Давид. Мы знаем также величайшего пророка, кто сегодня у нас на устах. Это Иоанн, который был также послан Богом для того, чтобы приготовить путь царю царей и Господу господствующих, Мессии, Христу, Спасителю. что мы можем сказать или что мы можем узнать о личности? Какая оценка личности самого Иоанна? Что было сказано? Что было пророчеством предсказано о нем? И я несколько цитат. Первое – это пророчество его, собственно, отца, когда отверзлись его уста, и он исполнился Духом Святым и издал такую вдохновенную речь, и в ней он произнес: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». У Малахи о нем так сказано: «Вот я пошлю вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного». Малахи 4:5. Дальше в других местах сказано: «Вот я посылаю ангела моего». Сам Иоанн о себе говорил, когда к нему пришли эксперты выяснить из Иерусалима, из столицы, что такое происходит в Израиле за движение, там, вокруг Иордана, и приходят с вопросом: «Кто ты? Ты Илья? Нет, я не Илья. Ты Христос? Нет, я не Христос. Ты пророк? Нет, я не пророк. Так кто же ты? Если ты не пророк и не Христос, почему ты крестишь?» И вот здесь он, сам Иоанн, сказал о себе, как он сам понимал свое служение: «Я глас вопиющего в пустыне». Я глас вопиющего в пустыне. Мы так часто и так много молимся о том, чтобы услышать голос Божий. Так часто смутно его различаем среди множества голосов иных. И как еще тяжелее, услышав этот голос, сохранить его, уразуметь его и передать его потом. Иоанн до сегодняшнего дня является величайшим человеком, величайшим из пророков, который мог самое глубоко и самое точно услышать. И меня всегда просто сбивает, сокрушает и выводит со строя эти слова, когда я читаю о Иоанне, об этом молодом человеке, который проводил свою жизнь в пустыне. И там сказано: «И был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. И он услышал голос Божий. Он разумел его посланничество». И он принял это настолько, что он просто стал этим глазом. Он ничего больше не был. Он был глаз. Глаз вопиющего в пустыне. Где был Иоанн? Кем он был еще? Как он выглядел? Какие в нем были интересы? Что ему нравилось? Как он воспитывался? Мы этого ничего не знаем. И мы знаем только одно, что это был глаз вопиющего в пустыне. Это был глаз. Это был голос. Это было слово. Слово во плоти. Звучащее. Слово Божье к народу. И другого Иоанн не знал. И другим он не был. И не представлял себя другим. И ему больше ничего другого не было. И не надо было ему. И он сам себя так квалифицировал: «Я глаз». Иисус о нем говорил, когда Иоанн закончил служение. И заканчивал служение. И пришли к нему люди и говорили о Иоанне, и спрашивали его ученики. Иисус сам говорил, что: «Да, пророк. И говорю вам, больше пророка». И опять-таки обратим, дорогие, внимание на это слово. Больше пророка. Что имел в виду Иисус? Больше пророка. Почему Мы иногда это так объясняем, что это этими словами Иисус хотел подчеркнуть еще раз, что это описывается величина этого мужа, что из рожденных женами не было большего пророка, чем Иоанн Креститель. Он больше, чем пророк. И я понимаю, несколько есть моментов, которые выделяют его исключительность среди всех прочих множества пророков, имена которых мы только там в Царстве Божьем узнаем, когда придут из востока и запада, севера и юга, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вот эти сыны пророческие, эти 50 из Галгала, это 50 из Иерихона, этот юноша юродивый, который помазал Иуя, и множество этих незнакомых для нас, но святых, но это, можно так сказать, это честь и соль Израиля. Эти юродивые, незаметные, бедные, ходящие во власяницах мужи, и их жены пророческие, и иногда их дети, которые попадали, как и все прочие, в беду. Мы помним из истории, когда пришла жена одного из сынов пророческих к Елисею и говорила, что у меня беда, мой муж боялся Бога, и он умер. Пророческий сын умер, и жена осталась, и дети остались. И вот приходит земледавец и берет нас в рабы. Все, они испытывали и беды, испытывали и благодать, и благословение. И в чем был особенный этот величайший или больше, чем пророк? Первая причина – это в том великом, исключительном предназначении, которое было определено ему Божьим провидением. Это приготовить путь самому Господу. Вот представьте себе, еще раз повторюсь, что это был такой же человек с такими же наследственными грехами, как и мы с вами. Если мы иногда на личность Христа смотрим как на исключительность, да, в нем была непорочность, и грех не передался ему через наследство, но Иоанну передался. Иоанн родился во грехах, как и все прочие люди. Может ли от чистого родиться нечистое, от нечистого родиться чистое? И при этом вот такую задачу было поставлено – приготовить путь Господу. И Бог ему говорил: вот ты, тебе 30 лет, ты должен приготовить мне путь. И кто мог это выполнить? И кто мог это выдержать? И кто мог это уразуметь? Вторая исключительность его была в том, что это был человек исключительный по посвящению своему служению. Наверное, он понимал, что если на меня возложена такая величайшая ответственность на этой земле, я должен ее выполнить. Как я могу это выполнить? И вот посмотрите, в даже образе жизни этого человека, как эта посвященность проявилась. Первое, он не был женат. Второе, он от детства своего жил отделен от общества в пустыне. Третье, одевался он в одежду из верблюжьего волоса и пояс кожный по числам. Четвертое, ел он только акриды и дикий мед. Посмотрите, это такой человек, как и ты, и я. Еще более того, это был человек Ветхого Завета, который не знал и не пережил благодати этой, этого рождения свыше, этой перемены внутренней природы, которой мы говорим с вами, что как мы можем сами себя изменить, как мы можем себя заставить жить праведно, если это не сделает Господь, Дух Святой. Иоанн жил, и сам Иисус сказал, что Иоанн пришел путем праведности, и говорят в нем бес. Он показал, и мы вот коснемся чуть-чуть позже подробнее вот этого образа жизни Иоанна. И следующая исключительность, которая выделяет Иоанна из всех прочих пророков, это феноменальный успех его служения. Иоанн выполнил свою задачу. он обратил сердце отцов к детям. Он прошел через Израиль, Иерусалим, окрестности и окружные области. И весь Израиль крестился в него. Исповедовал весь Израиль грехи у него. В то время, без рекламы, без транспорта, без денег, этот одинокий молодой человек, странного образа жизни, он вошел в сердце народа, и он поставил на колени Израиль перед Богом живым. Он обратил народ к Богу. Если бы кому-то из вас сказали, одному человеку, я посылаю тебя вот в Литву, там тоже столько приблизительно людей, даю тебе 3 года, 2 года даю, и через 2 года вся Литва должна покаясь, узнать, что они грешники, должна найти тебя в любом уголке Литвы, прийти к тебе пешком, исповедовать перед тобой все свои грехи, в знак этого принять крещение в Немене, в Нересе или в любой другой реке и возвратиться в семью свою в ожидании Мессии. Я готов. Вот я. Пошли меня. И это должен пройти весь народ. И вы представьте себе, Иоанн это сделал. Он мог бы сказать, как когда-то сказал Павел, не я, но благодать, которая во мне. Да, конечно, это помазание, Дух Святой, которым он еще исполнился от чрева матери своей. Он вдохновлял его, он вел его, он показывал ему, как ты должен жить, он показывал ему, куда ты должен идти, он учил его, как ты должен говорить, он подсказывал, как ты должен выглядеть, он наставлял, как ты должен понимать этих людей, что ты должен сказать каждому человеку. И этот человек послушен был во всем. Он сам был готов к пришествию Мессии и приготовил народ к пришествию Мессии. И поэтому, дорогие, я убежден глубоко, что всегда перед какими-то делами, великими Божьими делами, пробуждением, всегда в каком-то виде, может быть, через какую-то личность, может быть, через какую-то общину, может быть, через какие-то обстоятельства, но всегда перед Господом проходит эта великая работа Духа Божьего через весь народ, для того, чтобы приготовить путь Господу. Господь должен найти народ приготовленный. И тогда Он придет и благословит землю, и принесет спасение многим людям. И поэтому я верю, и я думаю, вы должны понять это, что если мы молимся, если мы хотим не прожить напрасно жизни, и не хотим погрязнуть в религиозной суете, и стать мертвой общиной, вымирающий, стареющий, банкротирующий духовно и финансово. Если мы хотим быть живыми, хотим быть ревностными, хотим, чтобы наши дети все были спасены, хотим, чтобы росло Евангелие в нашей стране, нам обязательно надо подготовка. Нам обязательно нужен Иоанн Креститель. Нам нужна обязательно его работа, чтобы его работа коснулась нас, коснулась во всю широту и глубины нашей души и нашей жизни. Иначе не будет ничего. А если и будет, то мы станем как те фарисеи и книжники, и саддукеи, которые когда-то Иисус сказал, отвечая на их искушающий вопрос, «Скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» И они вынуждены были прятать свои лица, потому что сказать, что от человеков боялись, потому что, услышав это, люди бы взяли бы камни, они восприняли бы как это величайшее оскорбление, что такого мужа, как Иоанна, кто-то его служение расценил просто как человеческое. Они знали, что за это можно погибнуть, а сказать, что от Бога, это поставить себя сразу Бога противником. Потому что они противились Иоанну, они не крестились у Иоанна. Кто из вас хочет быть в этой категории? Кто хочет прятать глаза, уводить в сторону? Кто хочет растеряться, когда придет Господь внезапно в храм свой? А мы станем обязательно такими, если мы не уразумеем, если мы не пройдем служение Иоанна Крестителя. Итак, возвращаясь к самой жизни, к самому служению Иоанна Крестителя, посмотрим на все, все, что связано с ним. Потому что все имеет значение. Как я уже говорил, Иоанн был настолько поглощен, настолько прозрачен для Слова Божия, что в нем, проходя через него, Божье Слово не искажалось, не преломлялось. Оно приходило таким, как оно пришло. Это был глаз, это был глагол Божий, принятый и переданный. И поэтому, что строил и что проповедовал Иоанн, и как он жил, и его все естество для сегодня для нас может быть словесной или визуальной проповедью. Мы прекрасно понимаем, что ветхозаветные пророки, да и не только ветхозаветные, они проповедовали, наверное, более остро и конкретно, даже не словами своими, а своей жизнью и своими какими-то поступками конкретными, поведением каким-то. И иногда вот это такое необычное поведение пророка приводило людей в смущение, достигало до их разума. Слова они пропускали мимо ушей. И часто, как Иезекииль говорил, что ты для них певец с приятным голосом. Пойдем послушаем, что скажет Бог. И поэтому часто Бог делал дела. И мы, прочитайте, пожалуйста, что делал Исаия, что делал Иеремия, что делали Иезекииль. Когда эти кирпичи, эти начертания на земле, пророк, лежащий месяцами на одном боку, лежащий месяцами на другом боку, пророк, который месяцами ест хлеб, испеченный на кале животных, это пророк, который ходит голый месяцами, пророк, который вламывает стену в своем доме и в фатьмах, скрывший лице свое, выносит вещи свои из дома своего. Что ты делаешь? Вот таким будет переселение ваше в Вавилон. И вот эти действия Бог давал им совершать, потому что люди потрясались, люди смотрели, лежит день, два, месяц. Нет, это невозможно для человека. Полгода лежит на одном боку. Это невозможно. Что он этим хочет сказать? Если этот человек столько страдает, а где его семья? А что с его детьми? А что он здесь делает? Почему он оставил все и лежит полгода на боку? Люди каялись. Слово Божье достигало людей. И поэтому я глубоко убежден, дорогие, что и жизнь, образ жизни величайшего пророка Ветхого Завета Иоанна для нас также много что говорит. И особенности его, которые, наверное, не было ни у кого из других служителей Божьих, я перечислю. И мы разберем их. Что этим хочет нам Господь сказать сегодня? И первая его особенность – это человек жил в пустынях. С какого-то возраста даже можно понять с детства. Его вся жизнь прошла в пустыне. Это был человек-одиночка. Что он там делал? Конечно, я думаю, если это был избранный Богом пророк, он общался с Богом, он размышлял. Этот человек был отделенный от общества. Так можно другим одним словом сказать. Но при этом он все знал. Он знал, как живет Израиль. Он знал, что делается в синагогах. Он знал, что делается во дворце Ирода, царя. И поэтому, когда мы позже видим, приходили к нему воины, он знал, что среди солдат много корысти, насилия, и он говорил, довольствуйтесь своим жалованием, не клевещите друг на друга. Когда приходили мытари, он им говорил, не воровать, не брать больше, чем положено. Когда приходили саддукеи, он говорил им покаяться, сотворить достойный плод покаяния и не убегать от Божьего гнева через крещение, формальность какую-то религиозную, а через покаяние, искренность сердечное, убегать от гнева. Он знал, он ориентировался. То есть, находясь в обществе, он был вне общества. Первое. Второе. Его внешность. Это был человек, одетый в одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на числах его. Даже внешне он отличался от живущих, от жителей, живущих там. Я пытался представить, что такое одежда из верблюжьего волоса. И вначале я так представлял, это, во-первых, очень грубая, колючая такая ткань, тяжелая по весу, очень теплая. Тяжелая, жесткая, как чем-то представляющая на валенок, может быть, только потоньше. И вот себе представлял, вот человек одевает это на голое тело. Очень неприятно. Я тут был на море 2 дня, и за первые же полдня сгорел на море. И потом я не знал, какую майку одеть на свои плечи. Все жесткое, все трет. Все так больно, колется там. Иисус говорил, что вы ходили смотреть в пустыню? Человека, одевающегося в мягкие одежды. В мягкие одежды живут во дворцах. А там человек был одетый одежду из верблюжьего волоса. Но потом я прочитал в литературе, понял, что это была верхняя одежда. Иудеи этого времени и люди Востока одевались. В нижнюю одежду, платье было такое до колен. Оно было более такого нежного, мягкого свойства, а поверх уже одевалась как бы мантия. И вот это было как уже одежда. Человек без мантии, он считался как раздетый, как голый фактически. Неприлично было появляться в обществе без этой мантии или без хитона. И вот люди, конечно, богатые, одевались, считалось, чем тоньше, тем нежнее, тем мягче, тем красивее одежда. Но Иоанну это не надо было. Иоанн одевался в такую одежду. Если говорить чисто с технической стороны, это была самая практическая, недорогая, надежная одежда, приспособленная для жизни в любом климате. Ей можно накрываться было было тепло в пустыне ночью, где холодно довольно могло быть, и днем. Эта одежда могла укрывать от жары. Но она не была красивой, она не была удобной, она не была комфортабельной, она не была приятной для глаз. Это была позиция Иоанна Крестителя. Вторая. Третья. Пища. Он ел, его рацион сводился только к 3 вещам. Это вода, которую он находил. Это акриды, или другими словами, это вид насекомых, чем-то похожим на саранчу, на кузнечика. По закону Моисея признано чистым насекомым. Они водились во всех местах пустыни. Надо было, конечно, ловить, охотиться, собрать это на какое-то количество. Немало потрудиться приходилось, чтобы взрослому человеку утолить свой голод насекомыми. Он приготовлял их или так их ел, неизвестно, но он этим питался. И третье – это мед, дикий мед. Тоже в Иудее, в пустынях это было распространено, в лесах, в кустарниках были эти дикие ульи, пчел, и это тоже надо было найти. И надо было взять, уметь, и этим утолить свой голод каждый день. Десятки лет. С утра до вечера. От весны до зимы. Год за годом этот человек ходил по пустыне. Этот человек пил только одну воду. Этот человек ел только одну саранчу и мед. Этот человек готовился. Готовился, чтобы выполнить свое величайшее предназначение, ради которого он пришел на эту землю и должен был приготовить путь Господу. Потому что он любил свой народ. Он знал, что если он не выполнит свою задачу, если он не всего себя положит на алтарь своего служения, Господь придет, и Израиль попадет под проклятие. Этого не должно быть. Что может ему попрепятствовать? Я, мои интересы, моя личная жизнь, мои вкусы, мой комфорт. То, что красиво, то, что мягко, то, что вкусно. Или Израиля судьба, которая на руках моих, верена мне Господом. Что важно для меня? И вот этот простой человек, молодой человек, он смог избрать такой образ жизни. Третье, следующее то, что в его образ жизни входило, это одиночество, это безбрачие. Он так же, как и все молодые парни, он видел красивых девушек, он, может быть, кто-то могла ему приглянуться, и у него было влечение, его глаза, его плоть, он был живым, он был молодым, он был здоровым. Но что мне нужно от этого, если Господь призвал меня быть пророком Господним? Если Господь дал мне Слово Свое? Если я должен приготовить путь к Господу? То что мне это? Зачем мне это? Я отказываюсь от этого. Итак, четыре таких вещи, которые я нашел. Может быть, можно больше найти, конечно, в образе жизни этого великого пророка. Это еще хочу, еще раз повторю, что это проповедь. Вот эти все четыре момента. Это проповедь громче, чем проповедь словами. Это касалось людей. Почему они шли креститься к Иоанну? Покайтесь. И веруйте, ибо Царствие Божие приближается. В чем каяться? А вот приди, посмотри, побудь с ним полчаса, и ты увидишь, в чем тебе каяться. Посмотри, как он ведет себя. Посмотри, с кем он общается. Посмотри, как он одет. Посмотри, что он ест. Посмотри, что он говорит. И выходи, исповедуйся. И принимай крещение. И свободно ожидай Господа. Ты готов к пробуждению. Да, дорогие. Я хочу все вот эти четыре его исключительные качества, хочу передать вам, как церкви. Дорогие, нам это намного легче. Но у нас с вами, братья, сестры, церковь, все слушающие, такая же задача перед нами каждым стоит. Ты тот Иоанн, ты тот проповедник. Господь хочет, Ему угодно, чтобы ты был этим глазом в пустыне, человеком вопиющим. И если и словами надо, и словами вопиющим, но проповедь Иоанна, это был образ его жизни. Он был таким, он был ходящий глаз, и даже если бы он просто был там около Иордана, и люди приходили бы к нему и просто побыли с ним несколько часов. Без слова они могли каяться уже и исповедоваться, и принимать крещение, и становиться народом годным, приготовленным к пробуждению. Итак, первое, это, о чем я говорил, это в мире, но отделенный от мира. Я хочу еще одну мысль не забыть сказать, что вот эти четыре качества, это все было во всех Божьих мужах. То, что пророки делали внешне, вот Исаия, Иеремия, они лежали на боку, они ели эти лепешки, они ломали стены, они ходили голые, и люди смотрели, и они понимали, что им надо в чем-то покаяние. Они понимали волю Божью, и сердце их менялось. Это была работа пророков своей жизнью, дорогие. И мы как, с вами, как пророки, как церковь пророков, как церковь священников, наша жизнь, наше сердце говорит больше, чем слова. И поэтому, смотря вот на то, что он внешне показывал, этим он говорил сердцам людей. И сердца людей менялись. Я хочу сказать, дорогие, что Иисус, который вышел на служение после Иисуса, образ жизни его был другой. Совсем был отличный от Иоанна. Но сердце его было такое, как проповедовал Иоанн. Аллилуйя. Все, что проповедовал Иоанн своими делами и образом жизни, это было в сердце у Иисуса, и оно управлялось его в жизни. И поэтому сегодня эти качества, о которых я говорю, и будем говорить с вами, это не для того, чтобы мы сегодня шли в пустыню, это для того, чтобы одевали власяницу, для того, чтобы искали саранчу или только мед. Дорогие, но когда вы услышите проповедь, что этими Господь хочет сказать, вы в сердце свое просто увидите другим и познаете, что да, о, мое сердце так далеко, мои ценности, то, что мне нравится, что я люблю, совсем другое, что показывал мне Иоанн. И поэтому, если иногда очень обидно становится и очень горько становится за людей, которые хотят Богу служить, которые хотят что-то делать, а мизинцем шевельнуть, делом, какой-то практической жертвой, не могут. Потому что сердце полно гордыни, полно эгоизма, полно похотей. И как потом мы, святые, дети Божьи, там в Царстве можем стать с Иоанном, рядом с Иоанном этим, который внутри в сердце и в своей материальной физической жизни он все это осуществил самым прямым образом и не посчитал, что это слишком дорого или слишком сильно, или слишком тяжело ради Царствия Божия, ради исполнения воли Божьей. Ему это все было нипочем. И поэтому, когда мы свои 5 минут, или когда мы свою юбку, там, или когда мы свою прическу, или когда мы свой кошелек, что там из этого, мы боимся ущемить свою свободу, ущемить свою роскошь, свой комфорт, свое излишество, свое удовольствие. Хотя бы настолько нам будет стыдно посмотреть в глаза таким людям, каким был Иоанн. И поэтому Иоанн был в этом мире, но он был отделен от этого мира. Он находился в общении с Господом. Это призыв для нас, дорогие. С чего все начинается? И где самая высокая цена? Это быть в пустыне. Это быть в этом мире. Но как Христос говорил, я не молюсь о том, чтобы вас взять от этого мира, но чтобы вы вас в этом мире сохранить от зла. Мы работаем, мы учимся вместе со всеми остальными. Общаемся с соседями, но мы совсем другие люди. Мы в пустыне, где вокруг нас смерть, мир, ложь, суета. А мы люди живые, которых этот мир, и эта смерть, и эта ложь, и эта суета, для нас это чужая. Мы стремимся к Господу. У нас есть личное общение с Богом. Мы всегда помним, что мы для этого мира Иоанн Креститель, который приготовляет путь Господу для того, чтобы пришло пробуждение. И пришло спасение многим людям. Первое – это личная святость и личное общение с Господом. Второе – это одежда его. Он одевался в одежду из верблюжьего волоса. И другими словами, это называлось власяница. Или еще термин аналогичный – это вретище, которое одевали люди иногда любой израильтянин мог одеваться, даже царь одевался в это. Однажды даже одел это вретище на голое тело. О, это очень, очень тяжело. Но что за этим стоит, дорогие? Иисус, Он не носил вретище, но Он носил вретище. Павел не одевался во вретище, но Он одет был всегда во вретище. Его сердце было, первое, не жаждущее, не привязано к роскоши, к мягкости, к нежности. Человек пользовался этими благами и благодарил Бога за это. У человека не было этого. Он благодарил Бога за этого. Какая разница? Какая разница, во что одеться? Какая разница, как выглядеть? Главное, чтобы было восполнены потребности, необходимые. Тепло, тепло. Прилично, прилично. И Павел говорит, если уже говорить это о прямом виде, о прямом толковании этой проповеди, это приличное. Если, допустим, у нас в церкви прилично одеваться так, то для Иоанна или для человека во вретище, или для пророка Божия вообще каких-то вопросов не может быть. Какая разница, если так, если это никому-то помешает, для этого не будет никому-то соблазном, то что это для меня? Такой человек никогда не будет возмущаться, что «а мне нравится так, а я свободен, а я свободна, а мне это приятно, мне так холодно или тепло, жарко или свободно, или так, или иначе». Какая разница? Иоанн будет для нас судьями, для тех людей, которые ищут личного удобства, личного комфорта, личной свободы. Иоанн все положил на жертвенник. На алтарь служения Господу. Он ходил во власянице. Он ходил во вретище. Он не обязан был ходить в этом. Но этим он показывал послушание. Он этим показал смирение. Власяница это его даже лжепророки одевали. И этим вкрадывали сердца иудеев, показывая свое смирение. Наша внешность, наша одежда, наш образ жизни, материальный образ жизни – Он этим выражается за этими словами таким образом, что все остальное для меня ничто. Все остальное ссор для меня ради превосходства познания Божьего во Христе Иисусе. Этот дух Иоанна Крестителя был в Иисусе. Он это показывал, одеваясь прилично и даже богато, потому что это было ему прилично, для его места, для его служения. Он этого не стыдился, не стеснялся. Он знал, что для него это богатая одежда, это власяница. Для Павла это была там, филонь кожаная. Для других это было что-то, то, от чего они были свободны, и то, что служило им их жизни. То же самое можно сказать и о пище. Он ел акриды и дикий мед. Это было достаточно для того, чтобы поддержать жизнь. Там были достаточно витаминов, достаточно энергии для того, чтобы ходить, трудиться, работать, жить. И никаких претензий ко вкусу. Вкусно, невкусно, приятно кушать эту саранчу или отвратительно. Дорогие, посмотрите, это дух Иоанна. Господь хочет, чтобы мы были свободны внутри, в сердце своем. Даже сидя за царским столом, мы вкушаем и благодарим Бога. Аллилуйя, сегодня такое обилие. А сегодня только хлеб сухой. И мы точно так счастливы. Почему? Потому что нам достаточно криды, дикого меда и чистой воды, чтобы жить. И Господь говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны этим. Человек свободен от угождение своей похоти, угождение своим желанием, своим чувством. Он свободен от этого. Он может пользоваться этим, а может не пользоваться этим. И это прекрасный образ духа Иоанна, духа пророка, духа Божьего человека, годного для Божьих дел, и нам показал апостол Павел. Кто ест, для Господа не ест, и для Господа ест, кто не ест, для Господа не ест. Если от пищи соблазняется брат мой, не буду есть мясо вовек. Какая проблема? На всю жизнь отказаться от мяса и вина, потому что один из тысячи братьев от этого погибнет. Какая еще может быть проблема? Для человека духа Иоанна это, здесь проблем вообще не существует. Для человека гордого, самонадеянного, самовлюбленного, изнеженного это величайшая проблема. Человек из этого может ожесточиться, человек из этого может уйти из церкви, человек из этого может потерять служение свое, все что угодно, потому что где-то в чем-то его похоть, его желание, его вкус, который нельзя назвать греховным, естественным, закономерным и, может быть, и чистым, тогда, когда это не служит кому-то преткновением или соблазном, или не мешает служению. Для человека духа Иоанна здесь было все понятно. И следующее, это ожидание Мессии. Ожидание Мессии. Это следующее качество людей, приготовленных к пробуждению. Это люди, которые, первое, имеют общение личное общение с Господом. В мире, но не от мира сего. Второе, это люди, которые умерли для себя, которые распяли свою плоть со страстями и похотями. Это люди, готовы пойти на любую жертву, на любое ущемление, на любое неудобство, на любое утрату комфорта ради превосходства познания Христа, ради любви к брату, ради Евангелия. Для них это ничто. Это следующее. И третье, это люди, принявшие решение встретить Господа, принявшие решение ожидать Его. Я ожидающий. Вот представьте себе, это иудея, который пришел к Иоанну Крестителю на Иордан и побыл там, послушал его, посмотрел на него, и вся эта его внутренняя такая жадность вылезла на поверхность. Это похотливость, это привязанность к богатству, это завистливость, это воровство. Он видел в Иоанне, что в этом, этот человек чистый. Я не могу быть рядом с ним, вот с этим. И его ноги сами несли туда воду, он исповедовал это. И исповедовав это, еще не все. Иоанн крестил. Это был тоже такой акт решения какого-то. Это, другими словами, это был как бы акт такой, как покаяние. Вот когда сюда выходят люди, иногда они делают это по привычке, без вот этого акта крещения, внутреннего такого. А покаяние должно быть завершаться всегда каким-то решением, раз и навсегда. Я принял решение, я отказался ради Господа, я распял себя. И все это. И на этом точка. Вот эта внутренняя такая готовность. Израиль возвращался от Иордана вот именно с таким настроением. Все. Сейчас по-другому. Сейчас другая жизнь. Сейчас вот должен прийти Мессия. Идет за мной. Они в ушах звучат эта проповедь Иоанна, что я крещу вас в воде, но идет за мною, который сильнее меня. Я не достоин развязать ремень обуви с ног его. Он будет крестить вас Духом Святым. И вот этот человек идет, и в сердце у него, Господь, я, где ты? Где ты? Может быть это? Нет, это не может. Вот это внутренняя готовность такая. Готовность встречи с Господом. Готовность пришествия Господа. Готовность пробуждения. И тогда, и в такую жизнь, и в такое сердце внезапно приходит в храм свой Господь. И ангел завета, которого ожидаем. И начинается Божья работа. И Господь начинает вести человека. Господь начинает говорить через человека. Господь начинает наполнять благодатью человека. Господь начинает освящать его. Господь начинает употреблять его, возвышать его, утверждать его. И распространяется слава Божья по кругу земли. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем для молитвы.